Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил, я приглашаю каждого в грандиозное трехчастное приключение, посвященное уникальным женщинам. Мы полетаем из страны в страну, из эпохи в эпоху и насладимся всеми гранями однополой любви. В этом эпизоде Триптиха обсудим обучение полигамии, почему гомофоб предпочитает книгам кислоту, мифическую секту лесбиянок, печальную итальянскую принцессу, которая никогда не была в Италии, и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Фрида Кало. Разумеется, для многих личная жизнь Фриды ассоциируется в первую очередь с именем Диего Ривьера. У кого-то, возможно, с Троцким еще, да? Но отношения Фриды и Диего были столь страстными, свободными, не знающими четких традиционных рамок, поэтому отчасти они столько сходились и расходились, разводились, женились обратно. Такие люди, как правило, более сексуально открыты, подвержены исследованию и анализу собственной сексуальности, не говоря уже об отсутствии страхов, да, проявлять какую бы то ни было андрогинность внешнего образа. Именно в такой связи мы рассмотрим Фриду и несколько из ее многочисленных однополых контактов. Один из них произошел с голливудской актрисой Полетт Годдард, бывшей женой Чарли Чаплина и Эриха Марии Ремарка. Диего Ривьера закрутил роман с Полетт первым, на что ревностью ответила Фрида, обкорнав свои волосы, которые Диего обожал, и после этого увела Полетт у мужа. Вся история принесла нам роскошный автопортрет Фриды 1940 года, который она так и назвала — автопортрет с обрезанными волосами. Другая забавная интрижка сложилась с художницей по имени Джорджа О'Кифф. Сохранилось очень теплое письмо Фриды для Джорджи в госпиталь, когда та заболела. Через несколько дней после письма они встретились именно там, после чего Фрида сказала следующее. О'Кифф была в госпитале 3 месяца. Она отправилась на Бермуды для отдыха. Мы не занимались любовью в тот раз. Наверное, из-за ее тянущейся слабости. Какая жалость. Картина Фриды «Две обнаженные в лесу» демонстрирует, как трактуются многими ее саму и Долорес дель Рио, мексиканскую актрису, с которой у Фриды также был роман в период между двумя браками с Диего. Хотя, в отличие от многих других взаимоотношений с женщинами, эту дружбу Фрида сохранила надолго. Мексиканская певица Чавела Варгас, которая, описывая в автобиографии спустя много лет отношения с самыми разнообразными женщинами, бывшими у нее, лишь Фриде выделила целую главу. А Фрида, в свою очередь, естественно, до этой автобиографии, в письме другу однажды сообщила следующее. «Сегодня я встретила Чавелу Варгас. Сногсшибательная женщина, лесбиянка, и что еще более важно, я желаю ее. Я не знаю, чувствует ли она это, но я верю, что она женщина открытая достаточно, и если она попросит меня, я не поколеблюсь ни на секунду и разденусь перед ней. Не подарок ли она, присланный с небес?» Солидное количество других людей, как я уже упомянул, также фигурирует в истории Фриды, в основном женщин разнообразных сфер искусства. Одной из этих женщин является Джозефин Бейкер, но помимо самого по себе факта о связи доказательств я не отыскал, они совершенно определенно были знакомы, но, возможно, этих отношений не существовало вовсе. Джозефин Бейкер. Джозефин Бейкер, американская темнокожая женщина, прославившаяся как на родине, так и в Европе. Начинала, как и все люди ее цвета, в печальные времена США домработницей у белых, но ей быстро такое наскучило, и она сбежала, скиталась по улицам, пока не нашла работу танцовщицы. Ей удавалось жить, но снискать популярность из-за оттенка кожи не смогла, поэтому приняла смелое решение отправиться в Париж, где быстро стала популярной как в жанре танца, так и в кино. Стала в один момент карьеры самой высокооплачиваемой деятельницей шоу-бизнеса, как мы бы это назвали сейчас, во всей Европе. Ее биография включает множество браков и разводов, усыновление 12 детей разных этнических групп и происхождений, которых она называла «радужное племя», а также работу французским шпионом во время Второй мировой войны. Джозефин старалась держать свою сексуальность закрытой, опасаясь разглашения, тем не менее о ряде связей информация есть. Большая часть контактов происходила с девушками, с которыми она работала. Ее сын, написав книгу о матери, упоминает несколько конкретных имен с краткими историями связей Джозефин, обозначая девушек «леди-любовницы». Самая яркая из таких имен – Клара Смит, джазовая певица начала века. Она была старше Джозефин, и, как сама Джозефин вспоминала, учила ее грамоте, откармливала до тошноты сладким картофелем, а также дала почувствовать вкус шоу-бизнеса, когда привела на первое шоу и влюбила тем самым в сцену. Но главный вклад Клары Смит в будущее девушки, именно она дала ей творческий псевдоним Джозефин Бейкер, под которым та выступала всю жизнь. Кто-то скажет, что информации мало, но не включать в список столь яркую женщину я не нашел в себе сил, посему вуаля. Также в списке однополых контактов, упоминаемых сыном Джозефин, присутствует еще одна известная персона – Колетт. Колетт. Сидони Габриэль Колетт славится просто как Колетт. Французская писательница номинировалась на Нобелевскую премию по литературе в 1948 году. Сложно сказать, какая ее работа. Самая популярная, наверное, для многих — это «Жижи». Во многом потому, что когда «Жижи» ставили в театре, Колетт отобрала сама никому тогда еще неизвестную актрису для роли. И этой актрисой оказалась никто иная, как Одри Хепберн, что, естественно, протолкнуло ее карьеру. Также, конечно, больше, чем это, благодаря киноадаптации 1958 года, получившей «Оскар» за лучший фильм. Но мы поговорим все-таки о личной жизни замечательной писательницы. На ход этой жизни существенно повлиял ранний брак с мужчиной, также писателем. У них происходили самые что ни на есть свободные отношения, говоря современным термином, да? Именно он сподвиг Колетт на эксперименты с собственной сексуальностью, и они как вместе, так и по отдельности стали вовлекаться во все многообразие разнополых и однополых контактов. Он же помог раскрыть в ней писательский дар, но, воспользовавшись потом этим, публиковал некоторые ее сочинения под своим именем, которые впоследствии Колетт так и не смогла отсудить. В 1906 году пара разошлась. Колетт, экспериментируя немало в своей сексуальной жизни, пришла к выводу, что для нее не столь важен пол партнера, сколь необходимо как психологическое, так и физическое равноправие. Ее страшно раздражали гендерные нормы, раздражали, что ли, концепции доминирования одного человека над другим, и мотивы свободной любви, однополой любви, также ее жизненная позиция по всем данным вопросам широко распространены в литературном творчестве девушки, особенно в такой полубиографической серии романов «Клодин». Через год после развода она сошлась с известной в то время женщиной по имени Матильда, которую все называли Мисси. Колетт, помимо писательства, увлекалась актерством, и однажды на сцене, когда они ставили пантомиму в «Мулан-Руж», Колетт и Мисси придумали одну любопытную деталь этому выступлению. Все закончилось страстным поцелуем на сцене девушек, что вызвало чуть ли не бунт и сорвало сценические карьеры обеих. Из-за всеобщего осуждения они не могли продолжать жить совместно, тем не менее встречались еще несколько лет. Вся жизнь Колетт крутилась вокруг понятия свободы, была насыщена современными, можно сказать, перспективами, касающимися отношений и секса, но в то же самое время Колетт не чувствовала себя разнузданной и виноватой за свои действия. Даже пантомима была моментом проявления этих ощущений, и, что немаловажно, во всех своих воспоминаниях никогда не сожалела о поступке, несмотря на то, что, как я сказал, сцена в определенном ключе даже завершила эту часть ее карьеры. Вольная, полигамная, бесполая любовь источала уверенность самой личности Колетт и наполняла биографию действительно яркими эпизодами, нетипичными для многих в то время. А посему элементы истории этой женщины чрезвычайно любопытны для анализа и сказались положительно на свободолюбие многих других женщин, некоторые из которых присутствуют в этом списке. Рэдклифф Холл. Известна Рэдклифф Холл в первую очередь своим романом «Колодец одиночества», написанным в 1928 году. Чем он примечателен? Один из наиболее знаковых ранних романов, воспевающих открыто однополую любовь женщин. Главную героиню зовут Стивен. Она, если очень кратко и без спойлеров, становится водителем кареты скорой помощи во время Первой мировой войны и влюбляется в девушку. Роман, как можно предположить, чуть не завершил карьеру Рэдклифф. Несмотря на то, что в романе нет никаких сцен соития, кроме слов, и в ту ночь они были нераздельны, роман сочли оскорбительным и запретили книгу в Британии на этих основаниях, провозглашая, что роман переполнен, цитата, «неестественной для женщин практикой». Потрясающие слова сказал защитник Рэдклифф в суде. «Если гомосексуальность течет в крови семьи, и человек может подхватить ее, читая книги, он, значит, может и сифилитиком стать, читая о сифилисе». Одна из любопытных противостоящих этой цитат тех времен, журналист видной публикации следующее написал. «Я лучше дам здоровой девочке или здоровому мальчику испить синильной кислоты, нежели роман Рэдклифф Холл». Такие дела. Сама характеризовала как героиню романа, так и саму себя Рэдклифф, склонной к сексуальной инвертности, что еще один термин для лесбиянства, который ряды сексологов второй половины 19 века, начала 20 века использовали. Одна из таких сексологов даже написала по просьбе Рэдклифф вступительную часть к роману, мотивируя это тем, цитата опять же таки, что роман содержит заметные психологическую и социологическую значимости. Рэдклифф говорила о романе. «Я написала эту книгу для того, чтобы помочь той части общества, которая окружена полным непониманием и, как следствие, совершенно несчастна». Впервые роман опубликовали в Париже, поскольку в Британии, как я упомянул, запретили его. Именно там он стал популярным. У самой Рэдклифф два центральных жизненных романа существовало с Мейбл Беттон, которая была почти в два раза старше Рэдклифф, и у нее уже были внуки. Мейбл очень чтила талант Рэдклифф, поддерживала его, помогала развить. Рэдклифф увлекалась лишь поэзией, и именно Мейбл вдохновила на написание художественной прозы. Около 10 лет продолжались взаимоотношения. Незадолго до смерти Мейбл Рэдклифф познакомилась с ее кузиной Уной Трубридж. Уже после смерти у них началась связь, продолжавшаяся практически 30 лет, хоть и сопровождалась порой изменами и влюбленностью. Уна Трубридж и есть второй пример центрального романа «Жизни Рэдклифф». После смерти Рэдклифф Уна написала книгу «Жизнь и смерть», Рэдклифф Холл. Позже, уже после смерти, опять же таки, женщины, был опубликован забавный роман гомосексуального автора Лорда Бернерса «Девушки Рэдклифф Холл», где он обыгрывает ее специфическое имя, назвав им «школу», где происходит действие истории. То есть вроде как девушки Рэдклифф Холл, да, любовницы-писательницы, но в то же самое время девушки, то есть ученицы школы под названием Рэдклифф Холл. Забавно. Имя действительно похоже на название места, да, для тех, кто английскую географию знает. К 2021 году обещают собрать, опубликовать переписку Рэдклифф Холл и Уны Трубридж. Не знаю, в какой именно форме это будет происходить. Вероятнее всего, книга с краткими биографиями, с большим количеством вырезок, цитат из писем. Где-то я прочитал, что многие архивные письма повреждены влагой, поэтому чрезвычайно непросто их восстановить. И напоследок три цитаты из «Колодца одиночества», опять же таки без спойлеров. Первое. «Ты не противоестественная, не отвратительная и не сумасшедшая. Ты такая же часть того, что люди называют природой, как и все остальные. Ты просто... необъясненное еще, не обнаружила нишу в созидании. Но однажды это придет. А до тех пор не скукоживайся от себя, смотри на себя спокойно и храбро, имей смелость. Будь лучшей с возложенным бременем. Но важнее этого, будь достойной. Держи свое достоинство за тех других, кто разделяет данное бремя. За них демонстрируй миру, что люди, как ты, могут быть такими же самоотверженными и добрыми, как и оставшееся человечество. Позволь собственной жизни доказать это. Пусть оно станет великим трудом твоей жизни, Стивен». Вторая. «Если наша любовь — это грех, рай должен быть заполнен таким мягким и бескорыстным грехопадением, как наше». И заканчивается роман словами следующими. «Дай нам также право на наше существование». Ольга Кобылянская. Речь пойдет не только об Ольге Кобылянской, но и о Лесе Украинке, об их отношениях. Обе женщины своими поэзией, прозой зафиксировали себя в истории украинской литературы, также в истории феминистской мысли, своими желаниями сделать героинями самодостаточных женщин, героинями своих сочинений, разумеется. Ольга отличалась необычной, вызывающей на тот момент открытостью описаний. Допустим, новелла «Природа» имеет крайне эротический подтекст, особенно по тем временам. Отчасти поэтому ее творчество не все принимали, зачастую не печатали. Самым ярким сочинением, касающимся нашей тематики, у Ольги является «Меланхолический вальс». Описываются отношения в определенном смысле изолированных трех женщин. И все произведение, хочешь или нет, задумываешься об истинной сути этих связей. Настолько тонко и непридираемо раскрывается это, на первый взгляд, да, дружеская любовь. С Лесей же Ольга познакомилась в конце 19 века, вероятнее всего в 1898 году. Леся в тот момент, хоть и была младше, на литературной сцене горела значительно ярче. прониклась талантом Ольги, сыпала комплиментами в переписке, которая постепенно становилась все теплее и теплее, перерастая из официальной в дружескую. У обеих в ту пору были мужчины, но весной 1901 года Ольга со своим порвала, а вот партнер Леси, к сожалению, умер. Переживая смерть человека, который был дорог, Леся долго чувствовала вину за отношения с Ольгой, и это отражается в ее письмах девушке. Тем не менее, даже отчасти, чтобы заполнить тоску теплом общения с подругой, Леся попросилась к ней в гости. В письме, которое я сейчас прочту, Леся отсылает к Буковине. Там Ольга, собственно, и жила. «Мне хочется ваших тихих речей, ваших теплых взглядов, вашей еще неслышимой мною музыки. Меня манят ваши нежные, но уже милые горы и вся ваша страна, что давно мечтою моею стала. Напишите же мне, дорогая подруга, смогу ли я приехать к вам? Целую и жму руку». Ольга и Леся провели в доме у Ольги месяц вдвоем, и это, по воспоминаниям, был чрезвычайно счастливый месяц. После Леся уехала в Карпаты, Ольга планировала в определенный момент присоединиться к ней, но этого не случилось, потому как Леся болела сильно туберкулезом, и в волглую погоду, которая стояла напролет целые дни, не могла выйти из помещения. Переписка приобрела совсем иной, менее деловой, более игривый характер. Они стали писать друг другу от третьих лиц и называли шутливо друг друга «кто-то». Вот одно из посланий, отправленное Лесей как раз во время пребывания в Карпатах. «Пусть кто-то будет добрым и простит, что письмо это не на карточке написано, а так, как приказал Бог быть письмом. На дворе страшная слякоть». А кто-то, не имея карточки, боится на улицу высовываться. С тех пор, как кто-то уехал с погодой, лада нет, все хлюпает. Тут кого-то очень часто вспоминают. Пусть кто-то чаще пишет, и тогда все будет чича-ля-ля. Кто-то посылает свой привет всей милой семье Кобылянских, а кому-то делает пасы самым неожиданным способом. И подписано письмо. Кто-то. Мать Леси называла их отношения «настоящее духовное родство», и несмотря на то, что им так и не пришлось жить вместе, как они мечтали, и тот месяц остался единственным объединяющим в их жизни, связь сохранилась навсегда. В 1913 году, незадолго до собственной смерти, Леся отправила последнее письмо Ольге. Кто-то, да еще кто-то, принадлежат друг другу. Кто-то кого-то любит. И подписано письмо. Кто-то. Рокур. Мадемуазель Рокур. Сценический псевдоним Франсуаз Мари Антуане Джозеф Сосерот, французской актрисы второй половины XVIII века. Актерству ее учил отец, уже в 16 лет она дебютировала на парижской сцене, получила мгновенное признание, театры, гастроли, включая, между прочим, Российскую империю. Повела сразу же свободный, затратный образ жизни представительницы богемы, носила мужскую одежду. Рокур крутила романы и с мужчинами, но больше с женщинами, самый известный из которых с оперной дивой Софи Арно. Поползли, естественно, негативные слухи, карьера скатилась из триумфа в пустоту. О Рокур много писали, распространяя ненавистнические памфлеты с утверждениями, в первую очередь, что она основала секретную секту, под названием «Анандрин», где собираются лесбиянки, чтобы совместно ненавидеть мужчин. У них, по их мнению, есть устав, по которому при помощи сложных мистических обрядов склоняют к радостям лесбиянства женщин, особенно женщин высших слоев. Но по сей день неизвестно, существовали ли не мистические обряды, да, но в принципе что-то подобное в реальности, такая даже не организация, а группа. Также от имени самой Рокур раздавали на улицах листовки с пропагандой лесбиянства. Все это привело, естественно, к страшному негативному отношению масс. Девушка обанкротилась, что связывают во многом с тем, что другие дамы пользовались материальными благами мужчин. Рокур, предпочитая женщин, не могла рассчитывать на подобную поддержку и не гасила долги. За это оказалась в тюрьме на 3 года. После выхода из тюрьмы путешествовала по всей Европе, но смогла, тем не менее, после этого вернуться на парижскую сцену при протекции Мари Антуанетт. Как мы знаем из истории, да, подобного сорта знакомства зачастую оборачивалось людям пренеприятнейшими последствиями. И Рокур не исключение, она вновь попала в тюрьму уже как роялистка. Там она познакомилась с девушкой по имени Хенриет Симоно-Понти, и после выхода очередного зажила с ней совместно, что продолжалось до смерти Рокур. Несмотря на все приключения, бэкграунды, Рокур получила пенсию, подписанную самим Наполеоном уже в начале 19 века, скончалась в 1815 году. После смерти Рокур ее брат организовал для Хенриет пожизненную материальную поддержку. И также после ее смерти произошел очередной скандал, связанный с похоронами Рокур. Нацелились похоронить девушку на всем известном Пер-Лашез, против чего резко выступили одновременно и глава кладбища, и священник, который обязан был вести церемонию, по двум причинам, да. Во-первых, актриса, кто такая, чтобы лежать бок о бок с великими. Во-вторых, всем известная лесбиянка. Люди по разные стороны взглядов на вопрос, надо ли там ее хоронить или это недопустимо, собрались 15 тысяч человек. Тем не менее, официальным приказом короля заставили несогласных провести все-таки церемонию. Толпа начала кричать, ломиться в церковь, пробираться к гробу, драться между собой в зависимости от их позиции. Так что даже пришлось вызывать дополнительную охрану, и только таким образом удалось усмирить народ. И подобного сорта история, естественно, лишний раз прославила Рокур уже после кончины. Сельма Лагерлёв. Сельма известна русскоязычным читателям, предполагаю, в первую очередь по своему грандиозному сочинению «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». Сельма стала первой женщиной, которая получила Нобелевскую премию по литературе в 1909 году, а также первой женщиной-членом Шведской академии, которая, собственно, и выдает эти самые премии. В 1894 году Сельма встретилась с Софи Элькан, также писательницей. Они познакомились вскоре после трагедии в жизни Софии и мгновение спустя тот момент, когда Сельма и Софии сошлись взглядами. Сельма, дабы увидеть глаза понравившейся женщины, приподняла ее черную траурную вуаль и сказала: «Ты очень красивая. Я знаю, что мы станем друзьями». За долгие годы знакомства они успели побывать много где в Европе, на Ближнем Востоке, в Египте. Иерусалим, написанный Сельмой, вдохновленный путешествием, стал одной из работ, что принесли ей Нобелевскую премию. В своих письмах Сельма сравнивала чувства к Софии с пузырьками шампанского. Помимо этого писала, что хладнокровно сравнивала себя с рептилией. Как рептилии требуются лучи света для согревания, ей также нужно тепло, и именно Софи для нее этим самым теплом стала. К сожалению, взаимоотношения стали со временем разлаживаться по двум причинам. Во-первых, Софи страшно завидовала признанию, успеху Сельмы, ревновала подругу к достижениям. Вторая причина — Сельма влюбилась в шведскую суфражистку Вальборг Оландер, которая вдохновила Сельму на феминистский активизм. Сельма чувствовала себя в любовном треугольнике. Отдыхая с Софией, она боялась получать письма от Вальборг, моля ее писать не чаще одного раза в неделю, чтобы не усугубить положение дел. Одно из писем того периода Сельмы для Вальборг звучит так: «Моя дорогая, я не могу передать, как счастлива я знать тебя и позволять себе быть избалованной всей любовью, которую даришь. Я рву твои письма с тяжелым сердцем. Хотела бы я всегда держать их при себе, чтобы согреваться ими, но я не смею. Никто, никто в мире никогда не любил меня, как ты, и поэтому я принадлежу тебе». В другом письме расцвета отношений Сельмы и Вальборг Сельма расписывает, как страстно Вальборг целуется, и в ответ на предложение остаться на ночь пишет: «Это было бы совершенством». Софи Элькон, ревнуя страшно, как я уже упоминал, однажды прислала такое послание: «О, моя дорогая, ты же не выберешь Вальборг. Вальборг, верно? Вместо меня, да? И Сельма не выбрала?» До самой смерти Софи Элькон в 1921 году близкая связь поддерживалась. Сельма наотрез отвергала идею отказываться от одной из двух подруг. К концу своей уже жизни Сельма даже решила написать биографию Софи, но умерла, завершив только лишь две главы. Скончалась в старости, в собственной кровати своего дома, и последнее дыхание Сельмы там, у подножия постели, застали два человека: родная сестра Сельмы и Вальбор Коландер. Роза Бонор. Прежде чем мы начнем, буквально одно слово об ударении. «Роза» — это сокращение от «Розалин». Во всех французских интервью, которые я посмотрел, именно такое ударение употребимо, и я посему стану придерживаться оригинала. Так вот, «Роза Бонор». Великая французская художница XIX века, редчайший случай профессиональной женщины-артистки для тех времен. Разумеется, Роза — одна из лучших анималистов всех времен, независимо, женщин мы рассматриваем или мужчин, да? С детства Роза чувствовала три основные вещи, определившие дальнейшую судьбу. Во-первых, она восхищается животными, что направило ее карьеру. Во-вторых, она безмерно любит женщин и только женщин. И в-третьих, ее сводила с ума несправедливейшая концепция патриархального склада общества. Совместив в какой-то степени все три, она приняла решение стать успешной, независимой художницей, полностью обеспечивать себя материально и перебороть глупые стереотипы времени, что отчасти ей, разумеется, удалось. Она увлекалась хобби, которые обычно приписывали мужчинам, официально также получила разрешение носить мужскую одежду, брюки, рубашки, в том числе разрешение предоставили благодаря тому, что Роза работала с животными, которые в больших количествах проживали с ней, в том числе дикие, яки, львы, газели и прочие. Порой на скачках выдавала себя за мужчину, чтобы не встретить негативные реакции и чтобы иметь возможность не просто смотреть любимое развлечение, а еще и создавать эскизы для известных картин лошадей. Достигла, разумеется, в конечном счете искомую форму независимости и славится по сей день, естественно. Ей принадлежат известные фразы «Эпитеты имбецилов никогда не беспокоили меня», «Моя личная жизнь не ваше дело» и «Что касается мужчин, я могу терпеть лишь быков, которых пишу». Дважды в жизни Роза вступала в по-настоящему серьезные отношения. – Первая девушка по имени Натали Микас. С ней Роза провела больше 40 лет, впервые познакомившись в 14. Они жили вместе, гордились этим, совершенно не скрывали связь, своей в некоторой степени уверенностью вынуждая окружающих уважать эту любовь. И отношения завершились лишь смертью Натали. После этого, спустя несколько лет, Роза познакомилась с художницей по имени Анна Элизабет Клампке, которая написала потрясающий портрет своей любимой. Собственно, это и стало одной из завязок их чувств. Также Анна Элизабет копировала картины Роза, познавая техники, тонкости искусства, поскольку восхищалась справедливо возлюбленной как деятельницей искусства, помимо всего прочего. Почти 10 лет Роза прожила с Анной уже до своей смерти, и, что любопытно, Натали Микас, Роза Бонор и Анна Элизабет Клампке похоронены на Пер-Лашез вместе. Натали Клиффорд Барни. Натали родилась в Огайо в 1876 году, но большую часть своей долгой 95-летней жизни провела в Париже. Она прославилась открытой публикацией стихов к женщинам под собственным именем. Забавно, что после выхода в свет первых ее работ отец был настолько разочарован, что отправился по всем возможным книжным лавкам, чтобы выкупить все копии и сжечь их. Но больше, чем за стихи, Натали осталась в истории благодаря солидному количеству ярких однополых отношений. Нужно сразу отметить, что моногамия никогда не привлекала особенно Натали. Она писала: «Кто-то не верен тем, кого любит, чтобы их шарм не обращался простой привычкой». Она поддерживала полигамию и своих партнерш, хоть иногда и ревновала их. Однажды Натали составила список, где подразделяла всех любовниц на три категории. Любовная связь, полулюбовная связь и приключения. Допустим, Колетт, о которой уже рассказывал отдельно до этого, полулюбовная связь, позже переросшая в теплую дружбу, так что Колетт даже взяла Натали прототипом для своих сочинений. в категории приключений немало имен, а вот любовных связей всего 5, о большинстве мы побеседуем подробно. Начнем с первых задокументированных отношений. Скорее всего, они в принципе были первыми. Начались еще в подростковый период с девушкой по имени Ева. Они познакомились в США, вместе переехали в Париж и жили в одной квартире. Любовные отношения при этом оставались свободными. Часто Ева консультировала в завоевании сердец новых подруг Натали. Ева всегда мечтала о Греции, в итоге переехала туда, вышла замуж за местного и стала соосновательницей Дельфийского фестиваля, который по сей день прототип всем известных Дельфийских игр. Натали не понравился муж Евы, и девушки поругались. Позже, правда, в жизни помирились, ностальгически вспоминали о былом, но времена чувств остались далеко в прошлом. В 1899 году Натали познакомилась с поэтессой Рене Вивьен, это ее творческий псевдоним. Рене влюбилась в Натали с первого взгляда. Натали же потребовалось прежде услышать, как Рене читает одно из ее стихотворений. Только после этого они сошлись. Обе стали музами друг для друга. Натали прокламировала концепции феминизма, что надолго зафиксировалось в поэзии Рене. Натали писала: «Она нашла новое вдохновение через меня, практически даже меня не зная». Обе с уважением и трепетом относились к истории, к мифологии, к героическим женщинам прошлого, особенно Сапфо являла ярчайший образ идеального творца в их понимании, и Натали и Рене выучили греческий, чтобы читать Сапфо в оригинале. Позже обе написали пьесы, посвященные как раз Сапфо. К сожалению, их отношения не могли будущее снискать, поскольку Рене верила в верность одному человеку, а Натали, как я уже упомянул, такой подход не разделяла. Устав стучаться в эту бетонную стену, Рене приняла решение все прекратить, и когда Натали уехала к родственникам в 1901 году, перестала отвечать на письма бывшей подруги. Натали сходила с ума, предпринимала все возможные попытки вернуть Рене, но та была непреклонна. Один раз Натали даже попросила подругу, оперную певицу, спеть под окнами дома Рене. И когда та распахнула эти самые окна, Натали бросила ей букет цветов с любовными стихами, вложенными в него. Но Рене не приняла и этот жест. 3 года спустя, только когда в очередной попытке вернуть Рене, Натали передала ей рукописную поэму «Я помню» об их отношениях, Рене смягчилась, девушки воскресили связь. Вместе отправились на Лесбос, где за 25 сотен лет до того жила Сапфо. Мечтали вместе создать школу поэзии для женщин, вдохновляясь тем, что их героиня и богиня сделала однажды сама. Они прожили вместе еще какое-то время, пока Рене не получила письмо от любовницы, баронессы по имени Хелен, из Ротшильдов, между прочим. Встречалась с ней в те годы перерыва отношений между Рене и Натали. Письмо было любовного характера, и Хелен приглашала Рене к себе в Константинополь. Думая, что, встретившись лично, порвет отношения с баронессой, Рене отправилась в путешествие, но вместо разрыва с Хелен осталась с ней, порвала с Натали. В письмах друзьям обозначала, что жената на баронессе, хоть и вынуждена была маскировать связь с ней из-за статуса любовницы. Но, к печали, ни одни из дальнейших отношений Рене не оказались стабильными, жизнь не слишком счастливую прожила, злоупотребляла алкоголем, ничего не ела, пыталась покончить с собой и умерла в 1909 году. Натали в своих мемуарах написала: «Рене невозможно было спасти, ее жизнь являлась затянутым самоубийством». Все обращалось пылью и прахом в ее руках. Много лет спустя Натали предоставила финансовый грант литературной премии имени Рене Вивьен и даже однажды стала председателем жюри этой самой премии. Следующие серьезные отношения завязались с герцогиней Элизабет де Грамон. У нее был муж, страшный по воспоминаниям всех тиран, с которым они в итоге разошлись. Натали же для нее блистала ярким светом. И самое примечательное, что сохранилось об их связи, это брачный контракт, который женщины составили между собой, разумеется, без какой-либо возможности реально куда-либо его подать. Вот часть контракта. После 9 лет совместной жизни делим печали и радости, подтверждаем взаимодействие. Ради выживания глубокой связи, которая, мы верим, нерушима, ведь достигнут уровень взаимной эмоциональности, пришли к выводу. Союз, проверенный временем, провалившийся 2 раза в тесте на верность, показывает, что измена неизбежна в этих отношениях, где нет предсудительности, нет религии, кроме чувств, нет законов, кроме желания, не способной на тщетные жертвы, которая видится лишь отрицанием самой жизни. Ни один союз не силен, как этот. И причина, по которой в брачном контракте, да, все эти слова об изменах, отношения сразу обеих девушек с Ромен Брукс. Познакомились они, когда Ромен Брукс, художница, специализировавшаяся на черно-белых портретах, писала обеих любовниц. Девушки вскоре отправились в путешествие по Европе втроем, долгое время даже жили вместе. Ромен, тем не менее, обожала одиночество, уезжала на длительное время в свой летний домик без всех или в Италию, вдали от Натали, которая обожала зачастую проводить вечера в светском обществе Парижа. Они всегда сохраняли свободные отношения, но именно эта связь в жизни Натали оказалась длиннейшей. Протянулась более чем на 50 лет. Многие восхищались ей, вдохновлялись ей. Предполагается, что Рэдклифф Холл написала «Колодец одиночества», частично опираясь на биографию Натали. Марина Цветаева также упоминала Натали в своем творчестве, даже вдохновилась на свои письма к Амазонке книгой «Натали. Мысли Амазонки». И список на этом людей, восхищавшихся Натали, не завершается. Помимо всего прочего, на родине Натали в 2009 году была установлена мемориальная доска, посвященная ей, с информацией об однополой любви, в числе прочего, и это стало первой достопримечательностью ЛГБТ-тематики во всем штате Огайо. Изабелла Пармская. Забавно, что официальный титул с именем девушки — принцесса Изабелла Пармская, но в Парме, судя по биографии, никогда даже и не была. Отец испанец, родилась она в Испании в 1741 году, мать — французская принцесса, которая родила ее в 14 лет, а муж, с коим ее свели в 18 лет, австриец, старший брат Мария Антуанетт, между прочим, и именно туда, в Австрию, Изабелла уехала. Пармская же, своеобразное наследие от бабушки по линии отца, которая единственная во всей этой системе итальянка. Печальная история у Изабеллы на самом деле. С 20 до 21 года за 14 месяцев она родила 4 детей. трое из которых умерли сразу, а за ними и сама Изабелла от измождения, пребывая в страшнейшей депрессии через несколько дней после четвертых родов. Единственная оставшаяся девочка скончалась тоже вскоре, всего в возрасте 7 лет. Но мы быстро попытаемся забыть все грустные факты и сконцентрироваться на единственном, что радовало юную Изабеллу в короткой жизни. И это необычайно теплые отношения с девушкой по имени Мария Кристина. С не менее запутанной родословной ласково называли Марию Кристину Мими. Бытует странный несколько миф, что Мими – сестра Изабеллы, но это не так. Она на самом деле сестра мужа Изабеллы. Они познакомились по приезду Изабеллы к мужу, как раз-таки в Вену. С мужем отношения оставались холодными, зато Изабелла и Мими проводили сутки напролет вместе, за что получили прозвища Орфей и Эвридика. Но мало этого, на протяжении порядка всего 3 лет знакомства, живя в буквальном смысле при одном дворе, обменялись более чем 200 письмами. К сожалению, после смерти Изабеллы ее часть писем приняли решение уничтожить, но другие остались. Девушек любили, никто особенно не сопротивлялся их близости. Вместе они занимались музыкой, искусством, учили иностранные языки. После смерти Изабеллы Мими много месяцев не могла оправиться от утраты и пронесла разбитую частицу сердца до конца своих дней. Насколько я понял, все сохранившиеся письма собраны в одной книге на итальянском, к которой доступа я не отыскал. Тем не менее, пару наиболее известных писем, циркулирующих в широком обзоре, зачитаю вам. «Я пишу вам снова, жестокая сестра, хоть я и ушла от вас только что. Я не могу терпеть ожидания вердикта моей судьбы. Жажду узнать, считаете ли меня достойной вашей любви, или вы бы предпочли вышвырнуть меня в реку. Я не могу терпеть эту неопределенность. Не получается думать ни о чем, кроме моей сумасшедшей влюбленности. Если бы я только знала, почему оно так. Ведь вы столь жестоки, и никто не должен любить вас. Но я не способна совершенно ничего с собой поделать». Другое письмо. «Мне говорят, что день начинается с Богом. Я, однако, начинаю свой день с мыслей об объекте моей любви, ведь думаю о ней беспрестанно». И еще одно. «Мой дорогой ангел, мое самое ценное сокровище, мое утешение. Я безумно люблю вас, добродетельно или дьявольски, я люблю вас, и я буду любить вас до самой могилы». Спасибо Артему за помощь в монтаже. Было чрезвычайно интересно и мне самому готовиться к последним эпизодам. Многое освежил в памяти, многое закрепил, кое-что новое узнал. Рассчитываю, что аналогичный опыт испытали и вы, дорогие мои слушатели. Записываю это аутро уже после выхода первой части и с удовольствием и благодарностью читаю все положительные отзывы. Отдача ласкает своей теплой лапой, с дополнительным задором располагает к движению дальше. Мы упомянули 25 самых разнообразных женщин на протяжении 3 эпизодов. Буду ждать мнения, в том числе, хороша ли концепция такого разделения на части. Также пишите, какая история понравилась больше всего в целом в триптихе. Счастлив почитать, просто ради любопытства, конечно, но также и чтобы понять в некотором смысле, в какую сторону делать уклон в такого сорта обсуждениях в дальнейшем. Как показывают четко многие из этих историй, большая их часть, наверное. Зачастую полноценная и всесторонняя жизнь открывается благодаря свободе и некоторому безразличию отдельных личностей к обуздывающим стереотипам. И здесь всплывает искаженное в определенном ключе порой в понимании многих слово «феминизм». Он, феминизм, бесспорно схож в чем-то и с ЛГБТ-активизмом. И подобное ЛГБТ-активизму часто понукается за бессмысленность, отсутствие необходимости этих самых движений. Как всегда, люди с такого сорта заявлениями не отдают себе отчет в том, что то, что женщины уже имеют сейчас, следствие как раз-таки долгой-долгой работы феминисток. И да, наверное, многие по-прежнему считают, что женщинам стоит сидеть на кухне и быть ниже мужчины во всех аспектах жизнедеятельности. Но адекватные люди, надеюсь, понимают, что это ненормально, и каждое право, которое у женщины есть сегодня, достигнуто благодаря феминизму. Возможность получать образование, преследовать любую карьеру, голосовать на выборах, изъявлять желания, распоряжаться собственными деньгами, иметь равноправие в браке с мужчиной, одеваться как угодно, а не только в юбки и платья, существенные достижения. И эти достижения — не естественный процесс, а результат многолетних митингов, прошений, судов, работы, работы и еще раз работы тех, кто не желал мириться. К сожалению, сегодня некоторые, пользуясь благами, и я не говорю только о женщинах, многие мужчины, которые встречаются с девушками, и эта девушка, вопреки родительскому там какому-то благословению, гуляет с этими парнями и открыто занимается с ними сексом и все такое прочее, это все тоже результат свободы, достигнутой как раз-таки феминистскими движениями и так далее, и так далее. Столько граней у этого, которые чувствуют на себе все. Так вот, многие пользуются этими благами, при этом отрицают необходимость продолжения борьбы, несмотря на то, что она ни при каких обстоятельствах не может считаться законченной. Допустим, равноправие заработной платы. Мы обсудили этот вопрос с привязкой к спорту во второй части, но и в прочих сферах подобная проблема сохраняется, и далеко не только это. Равенство женщин и мужчин во всех областях. Посмотрите на некоторые страны, да, мусульманские страны, допустим, на Саудовскую Аравию. Там не так давно женщинам разрешили водить впервые. И никогда бы этого для них прогресса не произошло, и в будущем не произойдет дальнейшего прогресса в этих регионах без феминистского активизма. В конце концов, цель феминизма — не навязывать что-то женщинам, а, напротив, предоставлять возможность выбора. Не, как многие позиционируют это, издеваться над теми, кто не стремится стать боссом крупной организации, а открыть меню опций, где последовательно перечислены все варианты. Если вы хотите быть ученым, вы можете быть ученым. Если вы хотите быть президентом, вы можете быть президентом. Если вы хотите сидеть дома и воспитывать детей, вы можете достичь успеха в этом. Каждый вариант должен быть доступен. И в этом, собственно, глобальная идея борьбы за права женщин. Главное здесь, чтобы за женщину никто посторонний не решал, ведь она сама прекрасно располагает средствами брать судьбу в собственные руки. Конечно, существуют разные экстримы, но в адекватных объемах феминизм и ЛГБТ-активизм чрезвычайно схожи и заслуживают солидного уважения. Точка. Снова повторюсь, как и на заре триптиха, что в будущем возможны аналогичные эпизоды, поскольку информации осталось чрезвычайно много, но пришло время смещаться. Если вы девушка, надеюсь, вам понравилось, и я никого не оскорбил и не переврал чувства, постарался отнестись к триптиху с громадной деликатностью, с безграничным уважением, которые лишь уплотнились в мозгу после данного опыта. А мужчинам, слушающим мои слова, передаю следующее. Цените женщин, они не менее достойны, чем я или любой другой мужчина на планете. И они точно так же шагают под нашим общим флагом, гордо, с высоко поднятой головой, хотя бы по пояс в радуге.